немножко разбавить, так сказать, тему. Тут просто есть несколько вопросов, таких, которые люди просили задать, те, кто здесь не могут присутствовать. Я такие простые буду задавать, они интересные, в принципе, там, один раз на сколько-то. Здесь есть вопрос, просят рассказать самую смешную и самую грустную историю из твоей трезвости.
Okay.
What was the most happy
yes.
thing in your sobriety and the most sad?
Well, the funniest thing, this is смешное, really happy. The funniest thing that happened to me.
Самое смешное, что со мной случилось в трезвости.
Was when I was struggling with the second and third step.
Это когда я мучилась со вторым и третьим шагом.
I at that time I worked in a bar.
В то время я работала в баре.
And Noah would come see me sometimes in the bar.
Ноа иногда приходила, но она помнит, это спонсор Кейт, она приходила иногда повидать ее в баре.
And we would sit and drink cola and talk.
И они сидели, пили колу, разговаривали.
On my perireve, on my break.
В перерыве.
And so one day we were talking about how I didn't believe in God.
И однажды они разговаривали о том, как Кейт не верила в Бога.
And I told her that, you know, I have no evidence of God. I've seen nothing of God.
И я ей сказала, что я не видела никогда Бога, и у меня нет никаких доказательств его существования.
I said I haven't seen a burning bush like Moses did.
Я не видела горящего куста, как Моисей.
And as I said that,
и как только я это сказала,
there was a candle on the table,
на столе была свечка.
And I took it to light my cigarette.
И я ее взяла, чтобы зажечь, подкурить сигарету.
It slipped out of my hands.
Она упала. Кто, свечка или сигарета?
The candle.
Свечка. Свечка выскользнула у меня из рук.
Landed in my lap.
Упала мне на колени.
And I almost had a burning bush.
И я почти увидела горящий куст.
Но сказала, вот.
Вот она мне сказала, на, пожалуйста.
The saddest thing.
А самая грустная история.
Was about a woman I sponsored.
Случилось с женщиной, которую я спонсировала.
She had 5 years, 4 years sobriety.
Она была 4 года трезвая. Я это знаю, это при мне, на моей уже трезвости. Mm-hmm.
And she stopped working the program, stopped being honest.
Она перестала работать по программе.
And
перестала быть честной.
And she got drunk.
И она напилась.
And then she got sober.
Потом опять протрезвела.
For a few months.
На несколько месяцев.
And then she got drunk.
Потом опять напилась.
And then she got sober.
Потом опять протрезвела.
And then she got drunk.
Опять напилась.
And then she got sober.
Опять протрезвела.
And every time she got sober, I would start working with her again.
И каждый раз, когда она протрезвела, мы снова начинали работать по шагам.
And she was this close to the miracle.
И, ну, буквально, она была в шаге от чуда.
But then she drank again.
Потом она снова, она опять выпила, опять сорвалась.
And committed suicide.
И покончила жизнь самоубийством. Застрелилась.
That's she shot herself twice. She was so stubborn.
Она дважды выстрелила себе в голову.
First time the gun missed.
Один раз в горло попала, второй раз в голову. Ну то есть она так, она была упорная, что она даже на второй выстрел.
She had two daughters.
И у нее было две дочки. Was it about wedding? She was at wedding with her daughters.
Yeah, and there was a problem. No, it was alcoholism, but yeah, it was at the wedding. So that's the saddest. I am tired.
Это самое грустное.
I have seen a lot of alcoholics die.
Я видела смерть, я наблюдала смерть многих алкоголиков.
There are thousands and thousands of alcoholics who come to AA, who have been to AA.
Есть тысячи, тысячи и тысячи алкоголиков, которые приходили в AA, обращались, были на собраниях.
And yet they can't stay sober and they're dying.
И они не могут оставаться трезвыми и умирают.
They're dying all around us.
Они умирают вокруг нас.
And the reason is because they get the fellowship, but not the program.
А причина это то, что они попадают в сообщество, но не получают программы.
So again, we have the responsibility to learn what the program of Alcoholics Anonymous is.
Поэтому это наша ответственность изучить, что такое программа анонимных алкоголиков.
And then to help others find the program.
И помочь другим найти программу, обрести программу.
Okay, I won't preach anymore.
Все, больше не буду. You promised it before.
I know.
Ты же обещала.
Yeah. Я обманщик, как ты знаешь? Нет. Это мой характер.
Если бы ты была обманщик, я бы уже тоже застрелила.
Да, да. Окей, дальше. Рассказ Билла. Хорошо?
Итак, повторяю, до 2 часов длится эта часть. С 2 до 3 будет перерыв.
So... When when the first 100 members decided to write the book,
когда первые 100 членов сообщества решили написать книгу,
they wrote the book with the idea that that there wouldn't be such a big organization as AA, a big fellowship as AA.
Они писали книгу, ну, не думая о том, что будет такое громадное сообщество, что это будет такая, превратиться в такую большую организацию.
They were thinking that the book would be the only contact somebody might have with alcoholism.
Они думали, что книга будет единственным контактом, средством общения для людей, у которых нет доступа к группам.
And so they decided to include Bill's story.
И они решили включить историю Билла.
So that an alcoholic might identify with the way Bill thought.
Для того, чтобы алкоголик мог идентифицировать себя с образом мышления Билла.
And the way he drank.
И с тем, как он пил.
And the progression of the disease, how his drinking got worse and worse.
И ухудшением болезни, как ухудшалось его пьянство.
And then how he recovered from alcoholism.
И потом, как следствие, тоже идентифицировать себя с тем, как он выздоровел от алкоголизма.
So you can see in Bill's story the entire history of AA.
То есть в истории Билла вы можете увидеть всю историю AA.
From drunkenness to recovery through the principles in the steps.
От пьянства к выздоровлению. И дальше к принципам и шагам.
So as we read it today,
в том виде, в котором мы читаем ее сегодня,
let's look for identification.
Давайте искать схожесть.
And look for the progression of the disease.
Обращать внимание на развитие болезни.
And look for belief and hope.
И искать надежду и веру.
Many people said, "Oh, I can't identify with Bill. I've never been a stockbroker."
Очень многие говорят, я не могу себя ассоциировать с Биллом. Я никогда не был биржевым брокером.
Or I'm Ukrainian. I'm not an American.
Или я украинец. Я не американец.
Or I'm a woman. I'm not a guy.
Или я женщина, а не мужчина.
But if you look a bit deeper, you'll see that we all have the same kind of egoism as Bill.
Но если мы взглянем на это глубже, то мы все увидим, что у нас тот же, мы такие же эгоисты, как и Билл, то есть тот же самый эгоизм.
And we, many of us drank in much the same ways.
И многие из нас пили, ну, были в очень схожих ситуациях и пили одинаково.
So, let's read the story.
Итак, давайте читать.
Читать?
Да. Подожди, стоп. Давайте по порядку, чтобы уже было. Окей.
Okay.
Рассказ Билла, страница 1, рабская, да?
Да, слово первое.
Не римское.
Да.
Маленький городок Новой Англии, куда нас молодых офицеров из Клазбурга направили служить, был охвачен военной лихорадкой. И нам льстило, когда жители города приглашали нас в свои дома и вели себя так, что мы чувствовали себя героями. Здесь было все. Любовь, война, всеобщее восхищение. Жизнь временами была веселой и шумной, временами величественной. Оказавшись наконец в гуще событий и обуреваемый чувствами, я открыл для себя алкоголь. Позабылись серьезные предостережения и предупреждения моих родственников, связанные с выпивкой. В положенное время нас отправили туда. Я почувствовал себя одиноким, и меня снова потянуло к бутылке.
Сколько раз мы чувствовали самый одинаковый, и наш близкий друг был бутылка, да?
Да, мы высадились в Англии. Я побывал в Уинчестерском соборе. Взволнованный увиденным, я бродил вокруг, как вдруг мое сознание, внимание привлекла одна надпись на могиле. Здесь почил гренадер из Хэмпшира, которого настигла смерть, когда он пил холодное пиво. Хорошего солдата никогда не забудут, неважно, чем он был сражен, мушкетной пулей или кружкой. Зловещее предсказание, которое я полностью проигнорировал. 22 года, ветеран войны, у меня было другое. Я наконец вернулся домой, я воображал себя лидером.
Ну, как мы, да? Я хорошая, я умная, я лидер.
Да. Ведь солдаты моей батареи подарили мне сувенир в знак уважения. Мой талант руководителя представлял себе я. Поставить меня во главе какого-нибудь крупного предприятия, которым я буду руководить твердой рукой, а может быть даже президентом страны буду.
Exactly.
Я поступил
точно.
В вечерние юридические курсы и получил должность следователя в страховой компании. Восхождение к успеху началось, думал я. Я еще покажу миру, на что я способен. По делам службы мне приходилось бывать на Уолл-стрите, и я заинтересовался торговыми сделками. Многие люди разорялись, но некоторые становились очень богатыми. Почему бы и мне не разбогатеть? Кроме юриспруденции, я изучал также экономику и бизнес. Уже в то время я был потенциальным алкоголиком и едва смог закончить курс юриспруденции. На одном из выпускных экзаменов я был настолько пьян, что не мог ни соображать, ни писать. Хотя я выпивал нерегулярно, моя жена была обеспокоена. Мы много говорили об этом, но я успокаивал ее, рассказывая о том, что гениальные люди совершали свои самые лучшие открытия в состоянии опьянения, и что самые грандиозные взлеты философской мысли происходили не без участия.
I can relate to that very much.
Я очень хорошо это понимаю.
Once when I was when I was working in the bar, I remember a time.
Когда я работала в баре, я еще помню те времена.
I was telling people that I had to drink because I was so spiritual. If I didn't drink, I couldn't talk to normal people.
О, май гад. Я людям рассказывала, что я была такая духовная, что я не могла не пить. Потому что если я не пила, я не могла разговаривать с обычными людьми.
And I believed it.
Я в это верила.
Дальше.
Закончил курс юриспруденции, я понял, что это не для меня. Меня уже захватило водоворот Уилл-стрита. Моими кумирами были ведущие бизнесмены и финансисты. Из-за этого сочетания спиртного и биржевых спекуляций я начал ковать оружие, которое со временем, подобно бумерангу, обратится против меня с уничтожающей силой. Мы с женой жили скромно и скопили примерно $1000. На них мы приобрели акции, которые в то время стоили дешево и были не особенно популярны. Но я предполагал, что со временем они подскочат в цене. Мне не удалось уговорить моих друзей-маклеров послать меня осмотреть предприятие, в которое я вложил свои сбережения. И тогда мы с женой решили поехать туда вдвоем. У меня сложилось мнение, что люди теряли деньги, потому что не знали рынка. Потом я обнаружил и многие другие причины. Мы бросили работу и уехали на мотоцикле, в коляске которого была палатка, одеяло, смена одежды и 3 огромных тома финансового справочника. Наши друзья считали, что нас нужно обследовать на предмет вменяемости. Возможно, они были правы. Я довольно успешно играл на бирже, поэтому у нас было немного денег. Но однажды нам пришлось месяц поработать на ферме, чтобы не трогать наши скромные сбережения. Это был последний случай в моей жизни, когда я зарабатывал деньги собственными руками. За год мы исколесили всю восточную часть Соединенных Штатов. В конце года мои отчеты, которые я посылал на Уолл-стрит, обеспечили мне приличную должность на бирже и право распоряжаться значительными подотчетными суммами денег. Право самостоятельно принимать решения дало нам дополнительные доходы, которые в том году составили несколько тысяч долларов. В течение нескольких последующих лет судьба дарила мне деньги и успех. Я состоялся как личность. Мои идеи...
Wait, I can identify with Bill here.
Я могу себя вот узнать себя в Билле.
Haven't you all felt that feeling like, now I've got life by the tail?
Ну, разве вы никогда не чувствовали, что вот этого ощущения, что, о, вот сейчас как раз я поймал Бога за бороду.
Mm-hmm. Everything is wonderful.
Все чудесно, все прекрасно.
I cannot fail.
Я Я просто не могу провалиться. Провала быть не может.
That's egocentrism.
Это эгоцентризм.
Читай дальше.
Мои идеи, мои оценки, конъюнктуры, подхваченные другими, приносили миллионы. Большой бум конца 20-х годов подхватил нас и вознес на гребень успеха. Выпивка играла важную тонизирующую роль в моей жизни. В ресторанах богатых районов города играл джаз, и было шумно. Все тратили тысячи и говорили о миллионах. Скептики могли зубоскалить сколько угодно и убираться на все четыре стороны. У меня появилось множество новых друзей, льнувших к успеху.
And his drinking is going to be getting worse now, so watch for the progression.
Его употребление будет ухудшаться, поэтому давайте проследим развитие болезни.
Мое пьянство принимало угрожающие размеры, часто продолжаясь и днем, и ночью. Уговоры моих старых друзей заканчивались ссорами. Одиночество усугублялось. В нашей роскошной квартире происходили тяжелые сцены. Правда, настоящих измен с моей стороны не было, потому что я был предан жене. К тому же слишком много пил, чтобы предаваться разврату.
And didn't we also do the same thing? Our friends would start to mention our drinking and we'd throw them away and get
И разве не у всех из нас были такие ситуации, когда наши друзья обращали внимание на наше употребление, а мы тогда просто отталкивали их от себя?
Дальше.
В 29-м году я увлекся гольфом. Мы переехали за город в надежде, что вскоре моя жена будет аплодировать мне. Когда я буду побеждать Уолтера Хейгена. Но алкоголь победил меня гораздо быстрее, чем я Уолтера. По утрам у меня начали дрожать руки и ноги. Гольф создавал благоприятные ситуации, чтобы выпивать и днем, и ночью. Было приятно перемещаться туда-сюда, по площадке для избранных. Внушаться мне почти никогда. Я был подростком. Я приобрел легкий загар, который отличает всех преуспевающих людей. Местный банкир со скептическим изумлением следил за тем, как я ворочаю огромными суммами денег. Внезапно, в октябре 29-го, все рухнуло на Нью-Йоркской бирже. В один из этих ужасных дней я отправился качающейся походкой из бара при гостинице в контору. Было 8 часов вечера. Прошло 5 часов после закрытия биржи. Телеграфный аппарат все еще работал. Я смотрел на ленту, на которой было написано. Я утром... А еще утром было 32 написано, а утром было 52. Я был разорен, как и многие другие друзья. Газеты сообщали, что многие кончали самоубийством, прыгая с высотных зданий крупных финансовых учреждений. У меня это вызвало отвращение. Нет, я прыгать не буду. Я вернулся в бар.
Да, умный человек, да? All our answers are in the bar.
Все наши ответы в баре.
Да. Мои друзья потеряли несколько миллионов с 10 часов утра. Ну и что? Завтра будет новый день. Чем больше я пил, тем больше укреплялся в своей былой решимости победить. На следующее утро я позвонил своему другу в Монреале. У него осталось много денег, и он советовал мне ехать в Канаду. До следующей весны мы жили как раньше. Я чувствовал себя Наполеоном, возвращающимся с Эльбы. Никакой остров Святой Елены не страшил меня. Но я начал снова пить, и моему щедрому другу пришлось расстаться со мной. На этот раз мы были полностью на мели. Мы поселились у родителей моей жены. Я нашел работу, а потом потерял ее из-за драки с водителем такси. Относясь ко мне с сочувствием, никто не предполагал, что с этого момента у меня не будет настоящей работы в течение 5 лет, и что все это время я буду беспробудно пить. Моя жена начала работать в универмаге. Она приходила домой, усталая после работы, и находила меня пьяным. В маклерских конторах от меня старались избавиться, потому что я был ни на что не годен.
So you can see the progression of his disease here.
Вот, ну, здесь видно, насколько прогрессировала его болезнь.
And the beginning of the hopelessness of his situation.
И начало безнадежности его ситуации.
And he says, liquor ceased to be a luxury, it became a necessity.
И как он говорит, что алкоголь, который был роскошью, стал предметом необходимости.
I can relate to that.
Я могу с легкостью повторить о себе то же самое.
I remember there was a time I used to brag about my drinking.
Brag?
So I say, look how much I can drink, I can drink.
Я помню то время, когда я могла хвастаться, когда я хвасталась объемами своей выпивки.
And then I started to lie about it.
А потом я стала уже лгать об этом.
Читай дальше.
Алкоголь перестал быть для меня чем-то особенным. Я просто не мог обходиться без него. Две, иногда три бутылки скверного джина стали моей ежедневной нормой. Мне иногда удавалась маленькая сделка, и я использовал несколько сотен заработанных долларов, чтобы оплатить счета в барах и забегаловках. Это продолжалось беспрерывно. Я начал просыпаться по утрам от яростной дрожи в теле. Прежде чем позавтракать, я должен был выпить стакан джина и запить его несколькими бутылками пива. Несмотря на это, я все еще считал, что в состоянии контролировать ситуацию, и в редкие периоды трезвости моя жена снова обретала утраченную уже надежду. Но дела становились все плачевнее. Наш дом, у нас отобрали за него плату долга по закладной, моя теща умерла, моя жена и тесть были больны. Неожиданно у меня появилась возможность поправить свои дела. Акции в 1932 году котировались низко, и мне удалось сколотить группу покупки. Предполагалось, что я получу высокую прибыль, но вот тут у меня начался страшный загул, и я не смог воспользоваться этим шансом.
Bill was a very, very well-known stockbroker.
Bill был очень-очень известным биржевым брокером.
He was very successful twice.
Он был дважды достиг очень серьезного успеха.
He made a fortune and then lost it in the stock market crash.
Он создал, заработал состояние и потерял его на падении биржевого рынка.
And then he made back the fortune.
А потом снова отработал потерянное.
Then he lost it again because of his drinking.
А потом уже потерял все из-за алкоголизма.
And this one group of businessmen put together some money to have him to give to Bill to invest.
Вот почему вот эта небольшая группа людей собрала немного денег, чтобы доверить их Биллу для грамотной инвестиции.
They were very concerned about his drinking.
Они очень переживали по поводу его употребления.
But they knew that he was a very, very good stockbroker.
Но они знали, что он хороший специалист, очень хороший биржевой брокер.
And as you can see, he had nothing at the time. He had drunk.
И вы видите, да, у него в то время ничего уже не было.
But he promised them that he would never drink again, that he was done with drinking. This time he was going to be able to control
it. И он пообещал им, что он больше никогда не будет пить, что вот в этот вот теперь он уже будет все контролировать, что он бросил пить.
But he had the obsession of the mind.
Но из-за того, что у него было навязчивое мышление.
And he had the craving of the body, the phenomenon of craving in the body.
И феномен тяги, вот это ненормальная реакция тела.
And he didn't understand the nature of alcoholism.
И он не понимал природу алкоголизма.
This group of brokers who put together the money for him.
Эта группа брокеров, которые собрали для него фонд.
The night that Bill started drinking again, they were sitting around just about ready to close the deal.
В тот вечер, когда Билл опять напился, они как раз сидели за столом и собирались закрыть сделку, ну то есть вот уже подписать документы.
And somebody brought out a bottle of what's called Applejack.
И кто-то принес бутылку, там напиток Applejack он называется.
Cider?
Яблочная
водка. And Bill said, no, I don't drink.
Билл отказался.
And one of the guys said, "Yeah, but you don't understand. This is some of the best Applejack in the world."
Да, ну, блин, ну ты же не понимаешь, это самая лучшая яблочная водка в мире.
So Bill took just one little shot.
И Билл выпил совсем чуть-чуть.
And he was off and running again because of the phenomenon of.
Из-за феномена.
Читай дальше.
И тут я как бы пробудился от сна. Надо покончить с этим. Я понял, что не должен больше пить ни одного глотка. Нужно навсегда отказаться от спиртного. До этого я много раз давал обещание бросить пить. Но тут жена поняла, что это серьезно. И так оно и было на самом деле. Вскоре после этого я снова пришел домой пьяный. Не было никакой борьбы, никакого стремления удержаться. Где же моя решимость? Я не понимал, как это случилось. Мне даже не пришло в голову, что происходит. Кто-то протянул мне рюмку, и я выпил. Был ли я в своем уме? Я начал обдумывать, не сравни ли сумасшествию такое полное отсутствие способности предвидеть последствия. С новой решимостью я предпринял еще одну попытку. Прошло какое-то время, и моя уверенность сменилась самоуверенностью. Ликероводочные заводы больше не существовали для меня. Теперь я знал, как с этим справиться. Но в один прекрасный день я зашел в кафе, чтобы позвонить, и через минуту я стучал по стойке, заказывая спиртное, не понимая, как это могло случиться со мной опять. Почувствовав первое опьянение, я пообещал себе, что в следующий раз буду умнее. И на этот раз я могу позволить себе напиться. Я напился. Никогда не забуду страх, безнадежность и раскаяние, которые я испытал на следующее утро. У меня не было мужества бороться. Я не мог контролировать себя и испытывал ужасное чувство надвигающейся беды. Я не решался переходить улицу, боясь, что упаду, и на меня в утренних сумерках наедет грузовик. В ночном кафе я выпил дюжину стаканов пива. Мои истерзанные нервы наконец успокоились. Я прочел в утренней газете, что акции снова покатились вниз. Со мной происходило то же самое. Ситуация на бирже восстановится, но моя песенка спета. Это была ужасная мысль. Может быть, покончить с собой? Нет, не сейчас. Потом мои мысли затуманились. Помочь мне сможет только джин, две бутылки и забытье.
So he started drinking for fun and excitement.
То есть начинал он пить для развлечения и удовольствия.
And then he started drinking because he had to drink.
Потом он уже начал пить из-за того, что ему нужно было пить, он должен был пить.
And then finally he started drinking for oblivion.
А потом он уже стал пить для того, чтобы отключаться.
So that's the progression of the disease that each of us have had.
Это развитие болезни. Так развивается болезнь, и ну, я думаю, что каждый из нас проходил по этому пути.
Читай дальше.
Ну,
громко.
Ум и тело человека – чудесные механизмы. Я смог прожить 2 года в этом состоянии агонии. Когда утреннее безумие и отчаяние овладевали мной, я крал деньги из тощего кошелька моей жены. И опять топтался перед открытым окном или около аптечки, где был яд, проклиная себя за постыдную слабость. В поисках какого-то выхода мы с женой то переезжали в деревню, то возвращались в город. Потом наступала ночь, когда мои физические и психические мучения были настолько невыносимы, что я боялся, что выбью окно и выброшусь вниз. Мне удалось с трудом перетащить матрас на нижний этаж, чтобы удержаться от этого шага. Пришел врач и прописал мне сильное успокоительное. На следующий день я пил джин и успокоительное. Это сочетание привело меня к полной потере человеческого облика. Окружающие боялись за мое психическое здоровье, я тоже боялся. Когда я пил, я почти не мог есть и весил на 40 фунтов, примерно 18 килограмм меньше нормы.
And he was in the final stages of alcoholism. That
он был на последнем этапе, на последних этапах развития алкоголизма.
He was starting to die of malnutrition.
В общем, он у него началось он, истощение. Он уже просто у него началось истощение. Шло к смерти.
That's where most a lot of us end up. We don't eat, we just drink, and we die of malnutrition.
Таким образом, умирают многие алкоголики. Мы не перестаем есть, много пьем, и организм умирает от истощения.
Неправильно, водка, она же калорийная.
Вот
мы получаем эти калории.
Это empty
calories.
Калории, но не...
Да, это не что нужно. So when I got sober, I weighed about 25 kilograms less than I weigh now.
Когда я была трезвая, я весила на 20 килограмм меньше. Ой, извините, когда я пила, я была на 20 килограмм меньше, чем я вешу сейчас.
When I, yeah, 25.
На 25.
Yeah, when I came to AA. We have a holiday called Halloween.
У нас есть праздник, называется Хэллоуин, День всех святых, 31 октября.
And the last Halloween I was drinking.
И когда я пила на свой последний Хэллоуин,
I dressed as the angel of death.
Я была одета как ангел смерти. У меня костюм был ангела смерти.
But I wasn't wearing a costume.
Но у меня костюма не было на самом деле.
Just looked like the angel of death.
Я просто выглядела как ангел смерти. Я говорю, так что?
Not with me.
Жалко.
Читай дальше.
Мой шурин врач и моя мать по доброте своей поместили меня в известную во всей стране лечебницу для умственной и физической реабилитации алкоголиков.
And this is in 1933 at the town's hospital where he.
И вот это вот и был 1933 год. Это вот этот городской госпиталь. Секундочку, я извиняюсь. Towns. It's the name of the city town?
No, it's the Charlie Towns is the name.
А, это название госпиталя Charlie Towns.
Это его фамилия.
Собственно, там вот это описывается именно то помещение в клинику, где он встретил Силкорта.
Лечение белладонны прояснило мое сознание. Водные процедуры и легкие физические упражнения укрепили мое здоровье. Но самым важным было то, что я встретился с врачом, который объяснил мне, что хотя я был большим эгоистом и вел себя очень глупо, я был серьезно болен и физически, и психически. Я испытал облегчение, узнав, что воля алкоголика ослаблена, когда речь идет о борьбе с алкоголем, но она остается сильной во многом другом. Мне стало понятным мое невероятное поведение, которое не вязалось с моим искренним желанием бросить пить. Понимание себя дало мне новую надежду. В течение 3 или 4 месяцев все шло прекрасно. Я стал ездить в город и даже заработал немного денег. Мне казалось, я нашел, в чем заключалось решение моей проблемы. В понимании самого себя. Но оказалось, что я ошибался, потому что наступил ужасный день, когда я напился снова. Кривая моего ухудшающегося морального и физического здоровья понеслась вниз, как лыжник на склоне. Вскоре я снова вернулся в больницу. Моей измученной и отчаявшейся жене сказали, что все закончится тем, что откажет сердце во время белой горячки или что у меня разовьется водянка головного мозга примерно через год. Скоро ей придется либо похоронить меня, либо сдать в сумасшедший дом. Мне не нужно было объяснять все это. Я все понимал и почти смирился с таким концом. Конечно, это был большой удар по моему самолюбию. Ведь я был такого высокого мнения о своих способностях, считал, что могу преодолеть любые препятствия, и вот я загнан в угол. Скоро я опущусь на мрачное дно жизни, присоединившись к бесконечной процессии горьких пьяниц, проделавших этот путь ранее. Я жалел свою бедную жену, ведь мы когда-то были счастливы. Я был готов на все, чтобы исправить положение, но теперь уже было поздно говорить об этом. У меня нет слов, чтобы описать одиночество и отчаяние, которое я испытывал, горько жалея себя. Со всех сторон меня окружали зыбучие пески. Я встретился с равным мне по силе противником и потерпел поражение. Отныне алкоголь был моим повелителем.
And this is where Bill takes the first step.
И вот это в этом месте описывается, как Билл. Ну вот, собственно, это, вернее, это и есть вот то, как Билл принял первый шаг, как он сделал его.
I've met many people in AA who say, "Oh, I've been working on the first step for a couple of years now."
Я много людей встречала в АА, которые говорили, что они несколько лет работают над первым шагом.
I say, "No, you're lying."
Я говорю, что нет, вы врете.
You took the first step before you ever got to AA.
Первый шаг вы сделали тогда, когда вы еще до того, как вы пришли в АА.
It's impossible to work on the first step for years unless you're drinking for years. That's how I worked.
Невозможно работать по первому шагу годами, ну разве что вы пьете, продолжаете пить.
Дальше.
Я вышел из больницы сломленным человеком. Страх немного отрезвил меня, а потом повторилось коварное безумие первой рюмки. И в 1934 году, день празднования годовщины окончания Первой мировой войны, я снова напился. Все мои близкие друзья были уверены, что либо меня надо поместить в закрытое заведение, либо я скоро сам приду к своему концу. Как темно бывает перед рассветом. На самом деле это было начало моего последнего загула. Скоро мне предстояло совершить прыжок в то, что я называю четвертым измерением бытия. Мне суждено было узнать счастье, покой и смысл новой жизни, которая представляется мне тем чудеснее, чем дольше она длится. В конце мрачного ноября того года я сидел на кухне и пил. Я с удовольствием думал, что у меня по дому припрятано достаточно джина на ночь и на следующий день. Жена была на работе. Я размышлял, не спрятать ли мне бутылку у изголовья нашей кровати. Я знал, что она мне понадобится до утра. Мои размышления прервал телефон. Радостным голосом мой школьный друг спросил меня, не может ли он прийти ко мне. Он был трезв.
Hold on. That was Abby Thatcher on the phone who called him.
Вот как раз это и был Эбби Тэтчер, который позвонил ему.
And Bill always told himself that if he ever drank like Abby, he would quit.
Билл очень часто говорил себе, что если бы он бухал так, как Эбби, то он бы бросил пить.
The last Bill had heard of Abby before this phone call.
Последний раз, когда Билл слышал об Эбби до этого телефонного звонка,
Abby was sentenced by the courts.
Эбби был приговорен судом.
To an insane asylum for alcoholism.
К заключению в дурдоме для алкоголиков.
Before we had treatment centers and before we understood alcoholism.
До того, как в Штатах приняли проблему алкоголизма и появились для таких людей реабилитационные центры,
the government could sentence an alcoholic to life in an insane asylum for alcoholic insanity.
Правительство могло приговорить и отправить человека с алкогольной проблемой в специальные закрытые дурдома для алкоголиков.
Да,
только из ЛТП выпускали. Оттуда нет.
Yeah, and Abby was living in Vermont.
И Эбби жил в Вермонте.
And the last Bill heard, Abby was going to be sent to the insane asylum for life.
И последний раз, когда Билл слышал о Эбби, того как раз собирались заключить, пожизненно заключить в этом дурдоме для алкоголиков душевнобольных.
What Bill didn't know is that two members of the Oxford groups.
Чего не знал Билл, это то, что два члена оксфордских групп,
Roland Hazard and Seaford Grace,
Roland Hazard и Seaford Grace,
they spoke to the judge.
Они поговорили с судьей.
On behalf of Abby.
О Эбби.
And asked that the judge release Abby to the care of the Oxford groups.
И попросили суд отпустить Эбби на поруки оксфордских групп.
And it was in the Oxford groups that Abby was able to get sober.
И Эбби протрезвел в оксфордских группах. На оксфордских группах.
So when Bill heard Abby's voice sober,
поэтому когда Билл услышал, что Эбби трезв,
he was very upset.
Он очень расстроился.
He was hoping for a drinking partner.
Он надеялся на собутыльника.
Читай дальше.
Он был трезв. Уже несколько лет он не приезжал в Нью-Йорк в этом состоянии. Я был поражен. Я слышал, что его положили в больницу в состоянии алкогольного безумия. Как же ему удалось выкрутиться, думал я. Он, конечно, пообедает у нас, и я смогу открыто выпить с ним. Не думая о его благополучии, я хотел только вернуться к атмосфере прежнего общения. Было время, когда мы фрахтовали самолет, чтобы завершить попойку. Его приезд был оазисом в мрачной пустыне никчемности. Настоящий оазис. Увы, так рассуждают пьяницы.
And here you can see the selfishness and self-centeredness of the alcoholic, of Bill.
Ну вот здесь можно увидеть яркий пример эгоизма и эгоцентризма алкоголика.
He didn't care about Abby's well-being. He just wanted to get drunk with somebody.
Ему было плевать на благосостояние Эбби. Ему просто хотелось с кем-то выпить. Ему нужен был собутыльник.
Открылась дверь, и я увидел его, сияющего со здоровым цветом лица. Что-то изменилось в его взгляде, весь он как-то необъяснимо изменился. Что с ним случилось? Я протянул ему через стол налитый стакан. Он отказался. Разочарованный, но с пробудившимся любопытством, я пытался понять, что стряслось с парнем. Он был не такой, как всегда. «Послушай, что случилось?» – спросил я. Он посмотрел мне прямо в глаза. Просто, но чуть улыбаясь, он сказал: «Я обрел религию. Мне стало противно. Ах, вот в чем дело. Прошлым летом чокнулся на почве алкоголя, а теперь помешался на религии».
And Bill was an atheist.
А Билл был атеистом.
He was very much against any religious principles.
Он был против любых религиозных принципов.
Дальше.
Кто-то у него глаза странно блестят. «Да, старичок весь горит. Храни Господь его душу, пусть треплется. Все равно моего джина хватит с избытком на любую его проповедь». Но его слова были совсем не трепом. Он рассказал мне, как в суде появились двое, попросившие судью на время отложить решение его дела. Они рассказали моему другу, о простой религиозной идее и о практической программе действий.
Wait, and so here they told him about a simple religious idea, which is step two.
Здесь они рассказали ему о простой религиозной идее. Это есть второй шаг.
And the practical program of action.
И практической программе действий.
Which are, became steps 3 through 12.
Которая является шагом третьим, четвертым, пятым, шестым, седьмым, восьмым, девятым, десятым, одиннадцатым и двенадцатым.
Читай дальше.
Это случилось 2 месяца тому назад, и результаты были налицо. Программа действовала. Он приехал, чтобы передать свой опыт мне, если я, конечно, захочу попробовать. Я был шокирован, но и заинтересован. Конечно, я заинтересовался, ведь мое положение было безнадежным. Он говорил несколько часов. Я вспомнил свое детство. Мне казалось, что я слышу голос проповедника, как он звучал в спокойный воскресный день, когда мы сидели на пригорке. Он что-то говорил об обещании вести трезвый образ жизни. Я так и не дал этого обещания. Мой дед добродушно презирал служителей церкви и все, чем они занимались. Правда, он признавал музыку небесных сфер, но отказывал священнослужителям в праве поучать его, как следует слушать эту музыку, и до конца дней своих бесстрашно говорил об этом. Все это вспомнил я в ту минуту, и у меня перехватило дыхание. Я вспомнил и тот день, который я провел в Уинчестерском соборе во время войны. Я всегда верил в то, что существует сила более могущественная, чем я. Я часто размышлял об этих вещах. Я не был атеистом. Совсем неверующих не так уж много, ибо это означает слепую веру в то, что Вселенная возникла из ничего и бессмысленно мчится в никуда. Мои интеллектуальные герои, химики, астрономы и даже сторонники эволюции предполагали, что в мире действуют определенные законы и силы. Несмотря на имеющиеся возражения, я никогда не сомневался в том, что в основе мироздания лежит глубокий смысл и ритм. Как может быть столько точных и нерушимых законов при полном отсутствии разума за всем этим? Я должен был верить в дух Вселенной, не имевший границ во времени и пространстве. Но дальше этого я никогда не шел.
This is where Bill's struggling with the second step.
Вот тут начались проблемы у Билла со вторым шагом.
Именно в этом пункте я расходился с мировой религией и ее служителями. Когда они начинали говорить со мной о Боге как воплощении любви, всемогущества и смысла жизни, меня это раздражало, и мой ум закрывался, не желая принимать эту теорию. В Христе я видел великого человека, чьи последователи не слишком тщательно следовали по его стопам. Его моральное учение казалось мне самым совершенным. Что касается меня, то я принял те части его учения, которые нравились мне и были не очень сложными. Остальное я просто игнорировал. Религиозные войны, процессы над ведьмами, крючкотворство религиозных споров меня тошнило от всего этого. Я искренне сомневался в том, что приняв во внимание все плохое и хорошее, религии принесли хоть какую-то пользу людям. Судя по тому, что я увидел в Европе во время войны, да и после того, влияние Бога на людские судьбы было незначительным, братство людей мрачной шуткой. Если дьявол существует, то он правит миром, и ему удалось овладеть мной. Но мой друг сидел передо мной и открыто признавал, что Бог сделал для него то, что он не в состоянии был сделать для себя сам. Его человеческая воля не выдержала. Врачи признали его неизлечимым, общество было готово запереть его в 4 стенах закрытой лечебницы. Как и я, он считал себя конченным человеком. А потом он восстал из мертвых и начал жить жизнью более интересной и осмысленной, чем когда-либо раньше. Неужели эта сила возникла в нем самом? Конечно, нет. В тот момент в нем было не больше силы, чем во мне во время нашей встречи. Можно сказать, что ее не было вообще. Я был сражен. Похоже было, что религиозные люди правы.
And they, Bill and Abby literally sat for hours arguing over the idea of God.
Билл и Эбби часами спорили, на самом деле, реально спорили часами о том, по поводу идеи Бога.
Что-то сработало в человеческом сердце и совершило немыслимое. Я пересматривал свои взгляды на чудеса. Неважно, что было в затхлом прошлом. Чудо сидело у меня за кухонным столом. Оно принесло мне благие вести. Я видел, что мой друг не просто переродился внутренне, он жил на новой основе. Его корни закрепились в новой почве. Несмотря на пример моего друга, во мне оставались старые предрассудки. Слово «Бог» все еще вызывало легкую антипатию. Когда речь зашла о некоем Боге, с которым можно установить персональные взаимоотношения, чувство антипатии усилилось. Все это мне не нравилось. Я принимал такие идеи, как творческий разум, всемирный разум или дух природы, но я не принимал идеи небесного владыки, какой бы любвеобильной ни была его власть. С тех пор мне пришлось беседовать со многими людьми, которые думали так же. Мой друг предложил нечто, что показалось мне в тот момент необычным. Он сказал: «Почему бы тебе не выработать свое собственное представление о Боге?»
Yeah, and this was the turning point for Bill.
И это была поворотная точка для Билла.
I can just imagine Abby being frustrated and angry.
Я могу себе это вот представить, как вот Эбби злился.
They arguing for hours, Bill saying, "No, the religion."
Часами спорят по поводу религии.
And Abby finally says, "Well, choose your own damn conception of God, then."
В конце концов Эбби говорит: "Да выбери себе сам своего Бога."
Это наконец проняло меня. Ледяная гора рассудочности, в тени которой я жил и мучился столько лет, растаяла. Я стоял, освещенный солнечным светом.
He took the second step here.
Вот это вот и здесь он второй шаг сделал. Вот это момент, где он сделал второй шаг.
And I want to this next.
Стоял осия, как это там, осия по где она?
Я стоял освещенный солнечным светом.
The next paragraph is very, very important.
О, следующий абзац очень важный.
От меня требовалось только желание и готовность верить в существование силы большей, чем я. Для начала требовалось только это. Я понял, что рост может начинаться с этого момента. Если я готов строить новое здание, я смогу сделать все, что сумел сделать мой друг. Согласен ли я попробовать? Конечно, я был согласен. Так я понял, что Бог занимается нашими делами, если мы действительно хотим Его участия. В конце концов, я увидел, почувствовал, поверил. Завеса гордости спала с моих глаз, предрассудки улетучились. Я увидел новый мир. Мне открылся подлинный смысл пережитого мною в Уинчестерском соборе. На мгновение мне понадобился Бог, и я захотел ощутить Его. Во мне было смиренное желание, чтобы Бог был со мной, и Он пришел ко мне. Но вскоре ощущение Его присутствия было стерто мирским озлоблением, прежде всего во мне самом. Так было все время, с тех пор, каким слепым я был. В больнице меня в последний раз отлучили от алкоголя.
Стоп. Even though he took the first step and the second step,
несмотря на то, что он сделал первые и вторые шаги,
he still could not stop drinking.
Он все еще не мог перестать пить.
He ended up back in the hospital.
Оказался снова в больнице.
So the first step identifies what our problem is.
Первый шаг определяет нашу проблему.
The second step tells us what the solution is.
Второй шаг говорит нам, каково ее решение.
But you have to move from the problem to the solution.
Но нужно выйти из проблемы и перейти к решению.
That requires a program of action.
Это требует ряда действий, программы действий.
So Bill couldn't stop drinking until Abby told him or gave him the program of action.
Билл не мог перестать пить до тех пор, пока Эбби не передал ему программу действий.
Даша.
В больнице меня в последний раз отключили от алкоголя. Лечение представлялось необходимым, потому что у меня были признаки белой горячки. Там я смиренно предложил себя Богу, как я его понимал, чтобы отныне он руководил мною по своему усмотрению.
There he takes the third step.
Вот это уже третий шаг.
Впервые я признал, что я ничто, без него я погибну. Без чувства жалости к себе я признал свои грехи и был готов к тому, чтобы мой новый друг освободил меня от них, с корнем вырвав их из меня.
And here he's taking steps 4, 6, and 7.
А 5?
Later.
А, и здесь он... Вот это вот, здесь он делает шаги 4, 6 и 7. Там ты забыла.
Дальше.
С тех пор я ни разу не пил. Мой школьный друг навестил меня, и я рассказал ему обо всех моих проблемах и недостатках характера.
That's the fifth step he takes.
А это пятый.
Мы составили с ним список людей, которых я обидел или на которых был зол.
Mm-hmm. Eight. Step 8.
Я выразил полную готовность встретиться с этими людьми и признать свою неправоту перед ними. Угу. Мне не следует критиковать их, я должен исправить причиненное им зло в той мере, в какой я могу это сделать.
So, steps 9 and that's step 10.
Девятый, и это здесь уже десятый.
And these are from the Oxford groups.
И это, это от Оксфордских групп, кстати.
Угу.
То есть тут еще Билл еще ничего не писал. Это... То, что пришло из докторских групп.
Я должен подвергнуть испытанию мое новое мышление, в котором присутствовала идея Бога. Здравый смысл перестал быть естественным. Я должен был ничего не предпринимать, когда сомневаюсь, и просить его указывать мне выход и дать мне силы справиться с трудностями, как он велит мне.
This is step 11.
Это 11 шаг.
Никогда я не должен просить что-либо для себя, если только это не принесет пользы другим. Только в этом случае я могу рассчитывать на его помощь. И тогда я получу сполна. Мой друг обещал мне, что как только я выполню все это, у меня будут новые отношения с Творцом, и что в моем образе жизни появятся такие черты, благодаря которым мои проблемы будут решены.
That's the first half of step 12.
Это первая часть 12 шага.
Для этого требуется лишь вера в Божье могущество, плюс доля желания, честности и смирения, достаточная для поддержания нового жизненного уклада. Это просто, но нелегко. Нужно заплатить за это отказом от эгоцентризма. Во всех вещах я должен обращаться к светоносному Отцу, который правит всеми нами. Это были необычные революционные предложения, но как только я полностью принял их, результат был поразительным. Возникло ощущение победы, за которым следовали чувства покоя и ясности, каких я раньше не знал. Появилась абсолютная уверенность. Я чувствовал такой подъем, словно меня продувал сильный и чистый ветер с высокой горы. Бог приходит ко многим людям постепенно, но его воздействие на меня было неожиданным и глубоким.
And that was on December 14th, 1934.
И это было 14 декабря 1934 года.
And I want to also point out here of utmost importance, what's very important.
Я хочу здесь подчеркнуть очень важный момент.
That he said that he had to give up his self-centeredness.
Что он говорит, что ему нужно было отказаться от своего эгоизма, от своего эгоцентризма.
And turn to God in all things.
И обратиться во всем к Богу.
На какое-то время это даже обеспокоило меня, и я позвал своего друга-врача, чтобы узнать, в своем ли я уме. Он с удивлением слушал меня. В конце моего рассказа он покачал головой и сказал: «С тобой случилось что-то непонятное, но тебе лучше сохранить свое новое состояние. Вряд ли может быть что-либо худшее, чем то, каким ты был раньше. Сейчас этот врач знает многих прошедших через то же самое. Он знает, что наш опыт – реальность. Пока я лежал в больнице, я думал о тысячах беспомощных алкоголиков, которые были бы рады получить то, что так легко получил я».
And this is the second half of the 12th step.
И это вторая часть 12-го шага.
Bill, for the first time in his life, starts thinking about other people.
Впервые в жизни Билл начинает думать о других людях.
So he's worked all 12 steps and he still hasn't left the hospital.
То есть он 12 шагов сделал, но все еще в больнице был.
Возможно, я сумел бы помочь некоторым из них, а они смогли бы помочь другим. Мой друг подчеркнул абсолютную необходимость руководствоваться этими принципами во всех делах. Особенно важно было работать с другими, как он работал со мной. «Вера без дел мертва», — говорил он.
And that's true for us too. «Вера без дел».
Ну да, в нашем случае это тоже работает.
Да.
Без дел мертва.
Как это верно по отношению к алкоголикам? Ведь если алкоголик не совершенствует и не обогащает свою духовную жизнь путем работы во имя других и самопожертвования, он не сможет пройти через будущие испытания и преодолеть житейские трудности. Отказавшись от такого рода деятельности, он снова начнет пить и, конечно же, погибнет. Тогда уж вера будет действительно мертва. Вот так обстоят дела с нами. Мы с женой с энтузиазмом отнеслись к идее помощи другим алкоголикам. Это было, кстати, еще и потому, что мои прежние коллеги скептически отнеслись к моему исцелению, и в течение года у меня было очень мало работы. В то время у меня было не очень хорошо на душе. Волнами подступали жалость к себе и чувство обиды. Я чуть было не начал пить снова. Но скоро я обнаружил, что там, где мне ничего не помогало, мне помогала работа с другими алкоголиками. Часто в отчаянии я возвращался в свою больницу, но поговорив с больными, я ощущал подъем и обретал новую почву под ногами. В трудные минуты помогает выжить цель в жизни. У нас быстро появилось много друзей, и это было воистину замечательно – принадлежать к братству, созданному нами. Радость жизни ощущается даже в трудностях и в горе. Я видел сотни семей, вышедших из состояния безысходности, видел, как налаживались самые сложные семейные ситуации, как исчезали вражда и озлобленность. Я видел, как алкоголики выходили из лечебницы и занимали достойное место в своей семье и в обществе. Бизнесмены и люди разных профессий вернули себе репутацию. Нет таких несчастий, такого горя, которое бы мы не преодолели. В одном городе на западе США нас примерно 1000. Мы часто встречаемся, чтобы новички могли войти в наше братство. На этих проходящих в непринужденной обстановке собраниях присутствует от 50 до 200 человек. Мы растем численно, и наша сила растет. Алкоголики – малопривлекательная публика. Разные люди требуют разного подхода. Бывало всякое, трагическое и комическое. Один бедняга покончил с собой в моем доме. Он не хотел или не мог принять наш образ жизни. Однако же во всей нашей деятельности присутствовала и значительная доля веселья. Кое-кого может шокировать наша поглощенность земными заботами и наша неуместная веселость, но во всем этом есть и серьезный аспект. Вера должна творить в нас и нашими руками 24 часа в сутки, иначе мы погибнем. Большинство из нас считает, что нам не нужно больше искать утопию. Она с нами здесь, сейчас. Каждый день простые речи моего друга на кухне, умножаясь и расширяясь кругами, несут мир и добрую волю всем на земле. Билл Уилсон, один из основателей, умер 24 января 1971 года.
So I want to just to end this chapter underline the miracle that AA is.
Я хочу закончить чтение этого абзаца, подчеркнув то, каким чудом является AA.
If Silkworth hadn't lost his job, he wouldn't have been at Towns Hospital when Bill got there.
Если Silkworth не потерял бы свою работу, то он не был бы там на тот момент, когда туда попал Билл Уилсон.
If Roland Hazard and Seaford Grace hadn't intervened for Abby, Abby wouldn't have.
Если Роланд Хазард и Сифорд Грейс не вмешались бы в историю с Эбби, то Эбби бы не протрезвел и не попал бы к Биллу.
And if Bill hadn't drunk himself to the state of complete hopelessness that he was in, he wouldn't have been ready to hear the answer.
Если бы Билл не сбухался до полной безнадежности, он не был бы способен услышать, принять этот образ жизни, этот ответ на свои вопросы.
So it took Silkworth to identify the problem.
Понадобился Silkworth для того, чтобы определить проблему.
It took Abby to help Bill find the solution.
И Эбби для того, чтобы помочь Биллу найти решение.
And the Oxford groups to put together the planned program of action.
Оксфорд и оксфордские группы для того, чтобы составить воедино росток программы действий.
So, we're very lucky.
Так что мы очень счастливы с вами, нам очень повезло.
So should I ask for questions or should we just go
keep
reading? Есть какие-то вопросы?
Пожалуйста. Роман, пожалуйста.
Привет, Роман.
Привет, Роман.
Почему тут как-то написано так скромненько? Билл Уилсон, один из основателей. Он же собрал всю мозаику. Почему так скромно? Один из основателей.
Why Bill wrote so modestly? Just Bill Wilson, one of the co-founders of AA.
Because we have to destroy our egocentrism or it kills us.
Потому что нам нужно избавиться от эгоцентризма, иначе он убьет нас.
Так что он действительно был скромным. Yeah.
Я слыхал, что Эбби он не пришел к окончательной трезвости, а дальше еще продолжал пить.
He heard that Abby didn't recover, that he went on drinking later.
Эбби did have a slip, yeah. Эбби died drunk.
Эбби сорвался и умер.
When he died, he died
умер
drunk.
Пьяный.
Да,
сорвался и умер от пьянства.
Он умер пьяный.
So he went off the SIPs, right? He went off the AA, or
Эбби никогда не был член AA.
Эбби никогда не был членом сообщества алкоголиков.
So yeah, so Эбби did drink again. Yeah.
Можем хором говорить.
Алкоголик Альбатрос. Но все равно я встречал в литературе во многих местах ссылки на то, что Эйб Тэтчер являлся спонсором Билла Уилсона.
There is a lot of mentioning in the AA literature that Эбби Тэтчер was sponsoring Bill Wilson.
Yeah, Эбби and Silkworth.
Эбби и Silkworth. Ну, по сути, да.
Да, да.
Мы спонсировали, да.
Да. Noah sponsored me, and she's dead.
But she didn't
die drunk. No, she died sober, yeah.
Она попыталась пошутить, что Ноа тоже ее спонсировала, а теперь мертвая. Ну, умерла потом.
Иногда на собраниях звучат такие высказывания. Я не знаю, как оно работает, но оно работает. Особенно там от наших братьев, у которых там трезвость уже больше 10 лет. Мне кажется, вот тот вера должна творить в нас и нашими руками 24 часа в сутки, иначе мы погибнем. Это, наверное, и есть ответ на вот этот вопрос, как оно работает. А, то есть оно работает не потому, что я там лежу на подоконнике или дулю в кармане держу, я стою трезвым. Да. Может быть, оно мне помогает, но это один человек там на 100 лет может так выздороветь. Да? А вот это вот предлагается как раз способ выздоровления.
Да, это размышление или вопрос?
Окей.
A lot of people at the often, especially old-timers, say that they don't know how does the program work, but it works. But they say there is saying, oh, we don't know how it works, but it works. So Seva asks if this is the answer to how it works. Faith has to work enough 24 hours a day. So this is the answer how it works.
Yeah, well, no, how it works is written in the chapter called How It Works.
Ну, вообще, как это работает, описано в разделе «Как это работает».
У нас целая глава. Там написано, как она работает.
А, да, есть такая глава?
Ты еще найдешь на нее.
Таня, проснусь.
Тихо, пожалуйста. Таня алкоголик.
Привет.
Знаю ответ на этот вопрос, но думаю, многим будет интересно, Катя. Вот здесь вот Билл пишет, да, волнами, в то время у меня было не очень хорошо на душе, волнами подступали жалость к себе и чувство обиды, я чуть было не начал пить снова, но скоро я обнаружил, что там, где мне ничто не помогало, мне помогала работа с другими алкоголиками. Часто, вот и я даже пришла в ИЭ, я думала, что, мне все так говорили, но ты только перестань пить, и твоя жизнь наладится, да? Расскажи, как было у тебя? Ты пришла в ИЭ, и твоя жизнь стала как раз к угодно?
Do you get it?
Yes. When I came to AA, no, I didn't find a little corner of heaven.
Когда я пришла в AA, я не нашла маленький уголочек рая там.
My life got worse.
Моя жизнь на самом деле стала хуже.
Because I could feel my feelings.
Потому что я начала ощущать свои чувства, чувствовать их.
When I was drinking, I never really felt fear.
Когда я пила, я никогда на самом деле не чувствовала страха.
I felt drunk.
Я чувствовала себя пьяной.
When I was drinking, I didn't feel terror.
Я не чувствовала ужаса.
I felt drunk.
Я чувствовала себя пьяной.
But when I got sober,
а когда я протрезвела,
I had nowhere to hide.
Мне больше некуда было прятаться.
All those reasons why I drank tormented me.
И все те причины, по которым я пила, они все напали на меня.
So my life got worse.
Моя жизнь стала хуже, на самом деле.
For a long time.
На длительный период.
But I believed you.
Но я верила вам.
I believed that the program worked for you.
Я верила тем, кто в чьих жизнях программа работала.
And if I stayed close to the program, maybe someday I wouldn't feel so awful.
И я верила в то, что если я буду оставаться в программе, когда-нибудь, возможно, я не буду себя так уже плохо чувствовать.
But when I came to AA, I didn't care if I felt better or not.
Но когда я пришла в AA, я не думала о том, буду я чувствовать себя лучше или не буду.
I didn't care if I got a good job or not.
Я не думала о том, будет ли у меня хорошая работа или не будет.
I didn't care if I had friends.
Я не думала о друзьях.
I just wanted my life to be different.
Я просто хотела, чтобы моя жизнь изменилась.
I just didn't want to take another drink.
Я просто больше не хотела пить.
I just couldn't live that way any longer.
Я больше не могла так жить, как жила.
So when I was new in AA and it was very difficult,
Поначалу, когда я была новичком в программе в AA, и мне было очень тяжело.
It was okay, because I was sober.
То есть, в принципе, меня все остальное мало беспокоило. Mm-hmm. То, что мне было тяжело, меня мало беспокоило, потому что я была трезвая. Это было главное.
But now,
но сейчас
я живу в райской уголовке.
Я живу в райском уголке. София, я прошу прощения. Ты что-то хотела, нет? Извини, Наташа.
Спасибо, Наталья
алкоголичка. Когда ты осталась трезвой, да, тебе сразу легко было полагаться на Бога, ты его нашла. Или же все-таки полагалась на спонсора, на группу, искала решение проблем своих.
Да, я говорю об этом потом, когда мы на втором и третий шаг в книге, короче говоря, что нет, было несколько лет перед тем, как я нашла, как я понимаю Бог. Я искала. И я была готова верить. Это все, что нужно. Готовность.
А теперь что Сия хочет?
Да, у меня такой вопрос. Он, по сути дела, убил нашу программу, которую он, по сути дела, придумал. Он ее прошел очень быстро, да, получается. Угу. Все 12 шагов буквально меньше, чем за месяц.
Правильно?
То есть, когда сейчас говорят о такой ускоренной прохождении прогала, что это возможно, по сути дела, я поняла, что это действительно возможно. Что это не обязательно растягивать на несколько лет. К чему я это все веду? Я встречала разных людей в сообществе. Некоторые из них фанатично выполняют букву закона. То есть делают абсолютно все шаги, то есть еще там сверх. Mm-hmm. Некоторые внешне, по крайней мере, не делают эти шаги вот так вот фанатично. Да? Но mm-hmm. они остаются трезвыми. Более того, они счастливыми остаются. И говорят о том, что они делают там первые 12-й, допустим, шаг. Да? Mm-hmm. Но они не писали. Но, на мой взгляд, они сделали эти шаги вот где-то там внутри себя. Mm-hmm. Вот точно так же у некоторых это получалось буквально там экспрессно. Mm-hmm. Вот. Ну, по крайней мере, я такие разговоры слышала. Mm-hmm. Раньше я понимала, что этого не может быть. Теперь, благодаря тебе, я понимаю, что это возможно. Ты можешь либо подтвердить твою мысль, либо опровергнуть ее. Что это может быть все-таки внутри человека без формального прописывания.
Did we get it? Not entirely.
Bill Wilson obviously didn't write the steps. He just made them in the hospital with Abby.
Right.
And got sober.
Well, he wrote the fourth step.
Он писал.
Четвертый шаг.
Он делал практически шаги. Внутри никто uh-huh. просто так ничего не... Uh-huh. Ну, то есть это не так. Это... Речь не идет о том, что он там что-то внутри себя с кем-то проговорил и сделал. Нет, он практически делал.
Tell her that at that time there wasn't an AA.
В то время AA как такового еще не было.
There wasn't a book.
Не было книги.
There weren't any steps.
Не было шагов.
God used Bill.
Бог использовал Билла.
to give us this program.
Чтобы дать нам эту программу.
Later he wrote down the process that he went through.
А потом он описал в книге процесс, через который он прошел.
And those are the 12 steps.
И это 12 шагов.
And those are I'll talk more about them when we get to that part in the book.
Я поговорю чуть, расскажу об этом чуть позже.
But I am absolutely convinced that God wrote that part of the book.
Но я абсолютно уверена в том, что это Бог писал эту часть книги.
Я объясню потом.
Скажу попозже.
Но вот эта идея прописывать шаг, это же Себи он делал, правильно?
Yeah, he did what the Oxford groups did.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Вроде алкоголик. А вот Лиза говорила, что ты со спонсором, да, проходила первый, второй, третий, ну, очень быстро, да?
Да.
А вот сейчас только говорила Таня, что для того, чтобы найти свою высшую силу, понадобилось годы.
Ага.
Вот, понимаешь, как?
Противоречие.
И еще одно, вот, что я понимаю, как я вижу это, да? Что вот прописать шаги можно быстро и нужно, сразу.
Да.
Но внутренние процессы какие-то идут годами.
Ага, на всю жизнь.
Да.
До конца жизни. If you look at the 10th step... within the 10th step are steps 3 through 12.
В 10-м шаге описаны, ну, вообще в 10-м шаге есть шаги от 3 по 12.
So the intention is for us to work all 12 steps every day for the rest of our lives.
Поэтому наше намерение, наша задача делать все 12 шагов каждый день.
Till the end of our lives.
До конца жизни. Да.
And this is a living program.
Это живая программа, программа действий на жизнь.
So I understand the steps and myself and God more deeply every year.
Поэтому я понимаю и себя, и Бога, и программу с каждым годом все более глубоко.
Our disease is progressive. It gets
наша болезнь прогрессирует, она so, ухудшается.
And our recovery has to progress.
И наше выздоровление тоже должно развиваться, прогрессировать.
If not, we'll drink again.
Если нет, то мы опять будем пить.
So if you do the steps right away,
поэтому если вы делаете шаги сразу,
it's not the last time you're ever going to do the steps.
Это не последний раз, когда вы их будете делать.
Do it over and over. Let's use this example. Say I'm suffering from cancer.
Ну вот, например, пример, да? Например, я болею раком.
And I have to have a tumor removed because it's killing me.
И мне нужно удалить опухоль, потому что она меня убивает.
Will I have that operation right away, or will I wait until I understand all the medical principles of cancer and
я сразу сделаю эту операцию, или я подожду до тех пор, пока пойму все медицинские смысл всех медицинских процессов этой операции.
So I need to know what the doctor knows, understand how cancer works.
Пойду, узнаю сначала, что врачи говорят, как работает, разберусь в процессах, биохимических процессах рака.
No, I'll have the operation.
Не, если, ну, конечно же, если моя жизнь под угрозой, то я пойду и сделаю операцию.
And then to prevent it from coming back.
А потом для того, чтобы болезнь не вернулась.
I'll take either chemotherapy or
я либо
radiation.
Пройду курс химиотерапии, либо
radiology.
Или облучение.
So it's the same with us.
Так же и с нами.
We're dying of alcoholism.
Мы умираем от алкоголизма.
We have to very quickly find the
нам нужно очень быстро
find the solution to our problem.
Найти решение своей проблемы.
And then so the drinking doesn't come back.
И для того, чтобы не вернуться к употреблению,
we have to continue to take the treatment.
Нам нужно продолжать принимать лекарства.
And our lekarstvo is the 12 steps.
А наше лекарство, да. 12 шагов.
Понятно? Я отвечала.
Сейчас я нас перевожу.
И все 12 шагов каждый день.
И секундочку, просто тут я так поняла, что это самое недоразумение пошло, мискоммуникейшн, что несколько лет искала высшую силу, но шаги сделала очень быстро.
Да.
Никакого здесь нету противоречия. Просто я услышала, что противоречия. Никакого противоречия, ну, его реально нету, потому что как прозвучало, что второй шаг это верю ли я или хочу ли я поверить.
Да. Готова.
А то, что там какую, как
готова
найти
я.
Ее, какая она именно, то это уже такое, это можно всю жизнь.
Полагаться.
Да, но я буду говорить о шаги потом, когда мы там, в книге.
Книгу?
А?
Другие еще есть? Есть чего? А, Юля, сори.
Юля,
как говорили?
Привет. Вопрос. Катя, здесь меня заинтересовал один момент в книге на 14-й страничке. Ведь если алкоголик не совершенствует и не обогащает свою духовную жизнь путем работы во имя других и самопожертвования, он не сможет пройти будущее обязательное испытание, трудности, он не сможет выжить. К чему вопрос? Меня интересует слово самопожертвование. Когда-то мой спонсор сказал, что моя работа помочь алкоголику не тогда, когда перерыв между футболом и пойти помочь, ну, в перерыве только помочь, а искать возможности как-то можно делать чаще, да, то есть жертвовать своим временем. Вот меня интересует, насколько вот в твоей жизни происходит вот это вот самопожертвование. Там. Тебе звонят, просят приехать помочь, там, просят съездить там, подежурить ночью у соревника. Есть ли в твоей жизни вот действительно вот это вот самопожертвование? Или ты просто делаешь так, когда тебе хочется?
Did you get this?
No, what's the question?
Which way do you donate yourself to others? Does it exist in your life? How do you give yourself to others?
Oh, how do I help others?
No. Hold on. It's not about helping. There is here book says that we have not only help others, but give ourselves to others. So give up ourselves to others. Give something ours. I mean, like... say you want to watch TV or you have to go to the barber or but somebody calls you and asks you to come in and spend the night with the alcoholic to stop him from drinking or to give up your vacation and go somewhere and speak at the prison or whatever how do you do this
I in all things try to practice the third step.
Во всем я стараюсь применять третий шаг.
And if it's clear to me that God's will is that I go to the hospital and work with the drunk instead of watching football.
И если мне очевидно, что мне нужно идти в госпиталь и работать, ну, пообщаться, поработать с другим алкоголиком вместо того, чтобы смотреть футбол,
I'll go to the hospital.
Я пойду в госпиталь. The question is, how do you see it's clear?
I know.
А как?
I feel it.
Ага. Ну, я всегда чувствую, что вот как правильно.
In the 10th and 11th step, you develop a stronger contact with God.
В 10-м и в 11-м шаге мы развиваем крепкий, четкий, сильный контакт с Богом.
And they say that we're bound to make a lot of mistakes, which I have.
Ну и как говорят в АА, мы будем делать много ошибок, и я в принципе делаю их.
So I'm very grateful that the night I went to the AA meeting and got honest.
Я очень благодарна за то, что в тот вечер, когда я пошла на собрание AA, и наконец-то таки смогла быть честной.
That Noah was there instead of at the restaurant with her friends.
И что Noah, я очень благодарна за то, что Noah вместо того, чтобы пойти в ресторан с друзьями, была на собрании в этот вечер.
Otherwise, I'd probably be dead.
Потому что, наверное, я бы, скорее всего, умерла.
Yeah. So for me, it's a matter of trying to find out what God's will is for me. I want nothing other than God's will.
То есть для меня нет ничего важнее, чем Божья воля. То есть я все время стараюсь видеть, что где я нужнее.
And oftentimes.
Но иногда.
God wants me to be happy.
Но иногда Бог очень, он хочет, чтобы я была счастлива.
He wants me to have a nice vacation in Turkey.
Он хочет, чтобы я съездила на каникулы в Турцию.
He wants me to have a nice husband and a nice house.
Он хочет, чтобы у меня был хороший дом и хороший муж.
There's nothing wrong with that.
В этом тоже нет ничего плохого.